говорит Радио Свобода. Суд в Ярославле начал оглашать приговор бывшему мэру города Евгению Урлашову. Чем были вызваны недавние массовые беспорядки в Ереване? Дональд Трамп не исключает признание Крыма российской территорией. Как могут измениться отношения между Вашингтоном и Москвой в случае избрания Трампа президентом США? Таковы некоторые темы, которым посвящена итоговая программа «Время свободы» за понедельник, 1 августа. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Кировский суд Ярославля 1 августа приступил к оглашению приговора бывшему мэру города Евгению Урлашову и двум его коллегам Дмитрию Донскову и Алексею Лопатину. Их обвиняют в получении взятки и в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Прокурор попросил суд приговорить бывшего мэра к 15 годам колонии, его советника Алексея Лопатина к 8, а заместителя Дмитрия Донского к 5 годам. Кроме того, обвинение просит взыскать с обвиняемых по 500 миллионов рублей штрафа. Все трое подсудимых вину отрицают и считают дело политически мотивированным. Сам Урлашов и его адвокаты заявляют, что сколько-нибудь убедительных доказательств его вины обвинение не представило. В своем заявлении, опубликованном в Фейсбуке накануне объявления приговора, бывший мэр пишет: «Я отказался от карьеры ценой предательства и сомнительных сделок с совестью, не согласившись возглавить список «Единой России» на выборах в областную думу в 2013 году, за что меня и уничтожают». Конец цитаты. Урлашов, Донсков и Лопатин находятся в заключении более 3 лет. По версии обвинения, с декабря 2012 года они требовали у директора компании «Родострой» Сергея Шмелева взятку в размере 18 миллионов рублей за выполнение строительных работ по муниципальному контракту. В Ярославле на заседании, где оглашается приговор по делу Урлашова, присутствует наш корреспондент Наталья Джанпаладова. Наташа, я так понимаю, что оглашение приговора Евгению Урлашову и его двум бывшим помощникам затянется до завтрашнего дня?
Да, есть версия, что оглашение дотянется даже до среды. Уже точно сказали, что сегодня приговор не огласят, завтра он продолжится. И вот предполагают, что будет и третье оглашение. Это все связано с тем, что в деле сами следственные материалы насчитывали 77 томов, плюс еще 9 месяцев рассмотрения дела в суде, трое подсудимых, поэтому именно с этим связан такой длительный срок оглашения приговора.
А как проходила сегодняшняя часть вот этого заседания, посвященного оглашению приговора? Произошло ли что-либо неожиданное или непредвиденное, то, чего не ожидалось?
Пока все происходит по плану. Надо отметить, что оглашение было перенесено за несколько дней до самого чтения приговора районного Кировского суда, где и шел весь процесс, в областной суд Ярославский. Он больше, это старинное здание, там огромные просторные залы. И вот сегодня оглашение началось там. Надо отметить, что в отличие от многих московских судов, здесь, в частности, подсудимые не находятся в так называемой клетке. Здесь нет ни аквариума, вот известного такого стеклянного стакана, где также содержатся подсудимые, которые обычно находятся под стражей. Евгений Урлашов и его коллеги сидели за столом. Помощник мэра Дмитрий Донсков, он уже несколько месяцев находится под домашним арестом, поэтому он даже в суд пришел сам, его не конвоировали. А вот Урлашова и второго его коллегу Алексея Лопатина привезли в суд конвоем, но в зал заседаний они вошли спокойно, с них сняли наручники, и они вот все время оглашения чувствовали себя вполне свободно. Надо отметить, что сегодня в Ярославском областном суде было довольно много людей, наверное, около 50 человек пришло, по крайней мере, вот к началу оглашения приговора. Среди них была и мама Евгения Урлашова. И в один из моментов, где-то через часа полтора после начала оглашения приговора, стало понятно, что в зале происходит какое-то копошение, шуршение, все стали поворачиваться. И выяснилось, что матери Евгения Урлашова стало нехорошо. Сам Евгений Урлашов попросил судью прервать заседание. Вызвали скорую, женщине валидол, видимо, ей стало плохо сердцем. И вот, судя по всему, она уехала после этого из суда, потому что сам Евгений Урлашов несколько раз просил ее уехать, не оставаться в таком состоянии. И, видимо, она приедет в следующие дни. Ну, посмотрим. Надо отметить, что судья начал вводные части, из которой, собственно, стало ясно, что приговор носит обвинительный характер, потому что несколько раз судья говорил о том, что суд установил что Урлашов реализовывал преступный умысел, и из этого становится понятно, что Урлашов, скорее всего, будет признан судом виновным, хотя вот именно эти слова еще не были произнесены, они будут произнесены, скорее всего, завтра, либо в среду. Однако при этом адвокаты обратили внимание на то, что в той версии, которую излагает сегодня судья, очень мало фигурирует помощник мэра Дмитрий Донсков, и не исключено, что, возможно, в его отношении будет либо оправдательный приговор, либо, возможно, какой-то меньше срок. Напомним, что в ходе прений сторон, которые были еще в июне, представитель прокуратуры попросил для Евгения Урлашова 15 лет колонии строгого режима, и для его помощника Алексея Лопатина 8 лет колонии, а для Дмитрия Донского 5 лет колонии, плюс еще Лопатина и Урлашова прокурор попросил взыскать 500 миллионов рублей штрафа.
А вот по Урлашову можно ли понять из той части приговора, которая уже прозвучала, насколько близок к вот этому максимальному требованию, к тому, что требует обвинения, будет приговор? Или это пока чистые спекуляции только могут быть?
Пока это, скорее всего, могут быть спекуляции, потому что судья изложил только вводную часть, и сейчас он перешел к анализу доказательств. Доказательств, которые приводилась сторона обвинения и сторона защиты, это большое количество доказательств, очень подробно судья их описывает, вплоть до того, он называет номер звукового файла, на котором записаны разговоры того же Урлашова с помощниками. И это все достаточно объемно и тяжело даже на слух воспринимать, поэтому, наверное, только адвокаты могут сейчас более-менее точно сказать, насколько судья принял те или иные доказательства, но они говорят, что будут комментировать дело только когда будет вынесен приговор.
Я беседовал с нашим корреспондентом Натальей Джанпаладовой, которая находится в Ярославле, на судебном заседании, где оглашается приговор по делу бывшего мэра Евгения Урлашова. Продолжаем программу «Время свободы». Следующий наш сюжет из Екатеринбурга. Там живет гражданский активист Юрий Изотов. Ему 20 лет. В 2014 году, когда начался конфликт на востоке Украины, началась и его гражданская активность. Походы на антивоенное шествие, общение с украинскими волонтерами, задержания на акциях протеста. И, как следствие, непонимание со стороны ближайшего окружения, конфликты с родителями. В июле этого года Юрий решил отправиться в Луганскую область, чтобы помочь местным жителям восстанавливать разрушенные войной дома и своими глазами увидеть жизнь на востоке Украины. На обратном пути цель его визита вызвала много вопросов со стороны российских пограничников и сотрудников ФСБ. Активисту угрожали порчей загранпаспорта и возбуждением уголовного дела. С Юрием Изотовым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Расскажите, с какими неприятностями вы столкнулись, когда возвращались из Украины в Россию?
Поехали сначала, значит, в украинский пункт пропуска. Там, в общем-то, нас довольно долго подержали, наверное, час или два. Но, в общем-то, со стороны украинских пограничников и таможенников ко мне никаких претензий, в общем-то, не возникло. Потом подъехали к российскому пункту пропуска. Это была Брянская область, а пункт пропуска называется Апагар. На мне в это время вот была футболка с украинским гербом, поэтому я думаю, что это могло в какой-то степени сотрудников российского пункта пропуска спровоцировать. Подхожу я, собственно, со своими вещами к российскому паспортному контролю. Там сотрудник берет у меня, собственно, паспорт, смотрит. Потом он меня зачем-то попросил пройти с ним в какой-то там кабинет, который в пункте пропуска располагался. Сначала перед тем, как пройти, еще я забыл сказать, он меня еще спросил, откуда я еду и зачем. Ну, я ему, собственно, так и сказал, что еду вот из волонтерского лагеря там на Украине, участвовал в каких-то строительных работах там по там восстановлению жилья там людям и так далее. Он после этого я завел меня в кабинет к другому сотруднику вот этой пограничной службы, к капитану ФСБ. Тот сначала тоже меня спрашивал, куда я ездил и зачем, но я, соответственно, ему это тоже рассказал, это открытая информация, я для этого никого не скрывал, куда я ездил и зачем. А потом, собственно говоря, пошли какие-то такие очень странные вопросы личного характера. Там, один ли ты живешь там, где ты работаешь, там, а кто у тебя родители? На эти вопросы я отвечать не стал, потому что так и сказал ему, что не понимаю, какое они отношение вообще имеют к пересечению границы. Ну и сослался на 51-ю статью Конституции. И еще стал у него спрашивать, в каком качестве я вообще, говоря, здесь сижу и почему меня здесь держат. Пограничник, он стал ссылаться вот на то, что там существует какое-то постановление правительства, по которому они имеют право тех, кто через границу следует, опрашивать. Ну и что он, вообще говоря, может меня продержать там до 3 часов, получается, и получается автобус едет, а как я вообще буду потом добираться, это как бы он не сказал вообще не его дело. Ну мы так сидели, припирались, значит, Потом на кабинет еще зашел в дополнение к капитану еще один сотрудник пограничной службы с какими-то более большими погонами, я уж там не разбираюсь. Ну и они там перешли к угрозам. Стали уже там говорить, типа, да мы тебя там еще дольше, чем на 3 часа, там можем и на 48, и больше задержать, можем тебе там загранпаспорт испортить, можем там дело возбудить. Они как бы попеременно то угрожали, то пытались, что называется, называется противоречки от меня, что выяснить там. Этот же заместитель начальника пункта пропуска там меня спрашивал, какие у меня там музыкальные пристрастия, еще что-то такое. Я ему сейчас не хочу с ним просто на эту тему общаться.
Как долго они в итоге вас продержали в своих кабинетах?
Около часа это было.
Я так поняла из вашего рассказа в Фейсбуке, что вы потом столкнулись с тоже неприятным общением, собственно, с людьми, которые вместе с вами в автобусе ехали.
Да, водитель автобуса разозлился, что из-за меня они так долго простояли. Потом там еще один из пассажиров автобуса на меня там даже с кулаками кинулся. Ну, слава богу, до драки ситуация не дошла, соответственно, я как-то доехал до Москвы целый и невредимый.
Ну, а вот эти претензии другого пассажира автобуса, они заключались в том, что вы его задержали таким образом или в том, что вы вот украинских активистов поддерживаете?
В том, что я его задержал.
Про Украину он с вами потом не стал разговаривать?
Там как бы автобус двухэтажный, я внизу ехал, он вверху. Про Украину я разговаривал с соседом снизу. Тоже интересная история. Он как бы строитель, ехал на заработки в Россию. Он сам вообще из Винницы, это центральная Украина. И он как бы мне стал рассказывать, какой там Путин хороший, как Россия стоит в колено и так далее. Ну, было это очень необычно слышать такое от жителя Украины. Странно, что для них доходит наша российская пропаганда. Я удивился, честно говоря.
А расскажите, пожалуйста, про этот волонтерский лагерь. В чем там, собственно, заключалась его задача? Вы сказали, что вы занимались восстановлением жилых домов. Это имеется в виду на востоке Украины?
Первоначально он начался на востоке Украины, в Краматорске, но сейчас он по всей Украине работает. Волонтерский лагерь называется «Строим Украину вместе» или на украинском языке «Будуем Украину разом». Его проводит благотворительная организация, называется Львовская освітня фундация, Львовский образовательный фонд, по-моему, так переводится. Уже несколько смен этого лагеря было. Он проводится с 2014 года. Первая смена была в Краматорске. Там они с весны начинали набирать волонтеров, получается. Можно было выбрать город, в который ты поедешь. Вот я выбрал Северодонецк Луганской области. Смена лагеря длилась неделю. Там было несколько объектов в городе, на которых надо было работать. Ну и каждый волонтер, он как бы каждый день себе выбирает объект, на который он поедет и на котором будет работать. Я, значит, получается, первые два дня красил стены и потолок в квартире в общежитии у многодетной семьи. А остальные четыре дня я работал в селе Боровское, тоже это недалеко от Северодонецка. Там нас несколько человек было. Там дом, в котором живет женщина-инвалид, которая сама ходить не может. Мы ей там пандус сделали, чтобы она могла в дом заезжать. Сделали бетонную дорогу в саду, ну и фасад дома обновили, там окна новые поставили. Ну там еще, кроме работы, была еще какая-то культурная программа. Нас там водили по Северодонецку, экскурсию проводили, там местные достопримечательности показывали всякие и так далее. Ну, то есть довольно интересно было мне туда съездить, все увидеть своими глазами.
Севердонецк, он находится в зоне подконтрольной украинским властям?
Севердонецк находится в зоне подконтрольной Украине, примерно в 30 километрах от линии разграничения, это в Луганской области.
Вы там наверняка общались с местными людьми, то есть какое вообще у людей отношение к этому конфликту, выступают ли они за какое-то объединение с Россией, за независимость или просто уже за прекращение любых военных действий, возвращение к статус-кво, вот, который существовал до 2014 года?
Я там разных людей встречал. Вот там один мужчина, с которым я еще в автобусе туда ехал, он вообще как бы был резко против Украины, называл украинских солдат, сравнивал их с немцами, с фашистской Германией и так далее. Женщина, у которой вот мы работали первые два дня, она, собственно говоря, сказала нам, что ей как бы вообще все равно, кто у них в городе будет, там то ли Украина, то ли ЛНР. Ей как бы хочет, чтобы просто вот война прекратилась, прекратили стрелять. Она как бы считает, что им от этих войн, от революции только хуже стало. Там коммуналка повысилась, цены на газ. Еще я общался с беженцами, которые, собственно, убежали с территории подконтрольной ЛНР. Они как раз резко за Украину и рассказывали какие-то ужасы про то, что творится вот именно на территории подконтрольной ЛНР. Как-то, допустим, человека могут в ЛНР просто арестовать и посадить в комендатуру просто за то, что человек по улице без паспорта идет. Там рассказывали там про то, как там в Андроцике, Луганской области на площади казаки людей придут на плетками пароли, еще что-то такое там рассказывали, ну, какие-то средневековые дикости. Те, кто выехал с ЛНР, они, по моим ощущениям, как раз резко за Украину. То есть я разные мнения встречал даже на самом деле.
Юрий, а вот что, собственно, вас, гражданина России, жители Екатеринбурга, заставило поехать в Луганскую область, Северодонецк, вот заниматься такой волонтерской деятельностью?
Ну, во-первых, меня заставило поехать то, что я принимал участие в антивоенных протестах. То есть я вот на эти, на все марши мира ходил, на пикеты там различные ходил. Соответственно, я хотел увидеть всю эту ситуацию, во-первых, своими глазами, чтобы сравнить с теми представлениями, которые у меня были до этого. И, во-вторых, возможно, как-то своим как бы каким-то личным участием искупить какую-то коллективную вину того, что наше государство на востоке Украины натворило. Может, как бы класс небольшой, мизерный, но хотя бы что-то сделать можно. Ну, еще меня к этому подтолкнуло то, что я и до этого был знаком с другими волонтерами. Я, в частности, лично знаю вот Варвару Доревскую, которая вот письма возит из Украины в Россию и обратно. Мотивация, она вот такая вот, наверное.
Вы говорите, что хотели тоже какие-то свои представления теоретические проверить. Вот ваши представления об этом военном конфликте, они подтвердились после вашего личной поездки туда или как-то изменились, может быть?
С одной стороны, да, подтвердились. Я как бы и до этого знал, что ЛНР, ДНР там бандиты. Это, собственно, подтвердилось. Но на самом деле, если говорить о жителях вот тех территорий, которые были оккупированными, а потом у Украины их получилось назад вернуть, меня с некоторыми жителями этих территорий несколько разочаровало общение с ними. То есть некоторых жителей смысле, я услышал те же самые пропагандистские тезисы, которые там в России были известны про рабов, там каких-то там карателей. Слушать это вот жителей Украины мне было как-то странно.
Ну, это, на ваш взгляд, их суждения, которые как-то соответствуют тому, что говорит российская официальная пропаганда, они, на ваш взгляд, сформированы именно какими-то СМИ, теми же российскими, которые до тут доходят, или они все-таки основаны на их каком-то жизненном опыте в том числе?
Я считаю, что в большей степени СМИ, потому что эти тезисы я услышал буквально дословно, точно так же, как и говорили по телевизору, в интернете, на каких-то пророссийских сайтах и так далее. Потому что вот буквально было слово, потому что если бы это был бы какой-то рассказ очевидца о реально происходивших событиях, это были бы какие-то там детали, факты, еще что-то такое. А когда вы просто дословно какие-то вот там повторяют эти вот самые пропагандистские, ну как это может быть основано на реальных событиях? Не уверен.
Юрий, ну вот вы сказали, что, возможно, пограничники, сотрудники правоохранительных органов к вам прицепились, потому что на вас была футболка с трезубцем, а вы вообще как-то в Екатеринбурге на себе какие-то такие футболки или, может быть, другие знаки отличительные носите, и сталкиваетесь ли вы с проблемами какими-то, когда вот так вот открыто демонстрируете свое отношение к украинскому конфликту?
Ну, ношу иногда на каких-то акциях, там, еще когда-то, но нет, не испытываю. В Екатеринбурге люди какие-то более аполитичные, более склонные к каким-то своим таким приземленным бытовым проблемам. Но на Урале как-то вообще всегда так было, наверное, посвободнее, чем в других регионах, поэтому нет, в Екатеринбурге я каких-то проблем с этим не испытывал. Была пара эпизодов там на пикетах, когда к нам подходили там сторонники Новороссии, там в драку кидали, плакаты рвали и так далее, но это были вот именно вот такие идейные сторонники, которые специально приходили наши акции взрывать. А так, чтобы в обычной жизни, нет, такого я, наверное, не могу сказать.
Существуют, наверное, даже не единичные истории российских активистов, которые выходили на акции за честные выборы и против военного конфликта с Украиной, и при этом не находят понимания среди своих там сверстников, среди своих родственников. А у вас таких конфликтов с окружением не возникало на тему вот украинского вопроса?
Да, возникали. Мои родители, мои родственники, они вообще поддерживают действующую власть, и они против Украины. Когда я с своими близкими общался раньше на политические темы, такие как бы конфликтные ситуации, они возникали, поэтому сейчас я вообще не с ними, вообще пытаюсь политику никак не затрагивать, потому что понимаю просто, что это бесполезно на самом деле. Я их пытался как-то переубедить, приводить какие-то аргументы, но сейчас уже понял просто, что это бесполезно, к сожалению.
А вас не пытаются переубедить, вот не участвовать ни в каких пикетах, не ездить на Украину?
Ну, пытаются, конечно. Собственно, меня после первого моего задержания полиции мама чуть не убила, честно говоря.
До 2014 года, до начала вооруженного конфликта на востоке Украины, вы в какой-то гражданской активности участвовали в Екатеринбурге?
Я тогда еще слишком маленький был. Мне сейчас 20 лет. Мне во время протестов 2011 года было вообще 15. Я тогда осознанно как-то во всем этом не очень мог принимать участие. Может быть, что-то читал в интернете, но не более того. Ну, вот первая какая-то политическая акция, на которую я так осознанно пошел, это, наверное, вот марш мира, который был в 2014 году.
Нет ли у вас опасения, что вы теперь находитесь на учете в каких-то правоохранительных органах после того случая на границе российско-украинской?
Ну, знаете, я еще до этого случая там находился на учете, собственно. Ко мне уже на учебу один раз приходили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Еще один раз ко мне по адресу регистрации участковый приходил, так что я и так знаю, что я до этого там находился. Потому что я и до этого каким-то гражданским активизмом находился, там меня полиция задерживала и так далее.
Ну вот, опять же, известны случаи, когда наши гражданские активисты в связи с опасениями по поводу уголовного преследования, даже без уголовного преследования, выбирали жизнь за границей. Вы когда-нибудь для себя рассматривали возможности миграции?
Я как бы не могу за наши правоохранительные органы, так называемые, решать, что они будут делать в отношении меня. Так-то да, все может быть. Я как бы не очень хочу, если что, в тюрьме сидеть. Так что да, наверное, если какая-то будет очень плохая ситуация, я, наверное, выберу такой вариант. Потому что, ну, мне кажется, я больше пользы на свободе принесу.
Светлана Павлова побеседовала с гражданским активистом из Екатеринбурга Юрием Изотовым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 1 августа. В Ереване только что завершилось продолжавшееся ровно две недели вооруженное противостояние между сторонниками движения «Учредительный парламент» Жирара Сефеляна и правоохранительными органами Армении. Несколько десятков сторонников движения, захвативших 17 июля здание полка патрульно-постовой службы в ереванском районе Эребуни, в воскресенье сложили оружие и сдались полиции. За время противостояния в результате перестрелок погибли двое полицейских, несколько человек были ранены. Во время массовых акций протеста жителей Еревана, поддержавших требования группировки, было арестовано более 100 человек. Ереванский политолог Рубен Меграбян считает, что истоки народного недовольства – это отсутствие реальной публичной политики и невозможность для людей влиять на происходящее в стране. С Рубеном Миграбяном побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Жерара Сефиляна и его сторонников по движению «Учредительный парламент» называют несистемной оппозицией. Насколько широкой поддержкой в армянском обществе он обладает, и можно ли говорить о том, что это какие-то радикалы, которые не пользуются по-настоящему широкой народной поддержкой?
Если бы в стране все шло в нормальном русле, нормальном, я имею в виду правовом и политическом, естественно, как и в любом обществе, в армянском также такие действительно радикальные группы не пользуются бы популярностью. Свидетельством тому, в прошлом году на 24 апреля, когда отмечалось столетие геноцида армян, организация «Учредительный парламент» призвала народ в этот день выйти на массовые акции протеста и свергнуть власть. Это не нашло абсолютно никакого отклика, разве что у нескольких десятков людей, которые разделяли этот подход, и все на этом кончилось. Можно сказать, что это и был реальный рейтинг, если говорить о нормальном стечении обстоятельств. Но мы должны понимать, что так как в стране политика убита, кроме того, эти последние две недели показали, что все государственные институты превратились в карикатуру на самих себя, как пустые моллюски, когда есть форма, а внутри только воздух, то понятно, что этот вакуум должен был чем-то заполниться. Прошло две недели вот этого кризиса с вооруженной группой. Депутаты Национального собрания продолжают свои отпуска. Невозможно было собрать подписи для созыва внеочередной сессии парламента, потому что просто депутаты не отвечали на звонки правительства. Мы видим, что фактически никак не отреагировало на эти события. Только вот премьер-министр отделался дежурными заявлениями насчет того, что он за все хорошее и против всего плохого. Президент то же самое. Мы видим, что у нас есть правоохранительные органы, которые не способны застраховать подчиненный им же полк от вооруженного нападения и вооруженного захвата. Но они довольно резво бьют журналистов и бьют граждан, которые безоружными выходят на мирный протест. Более того, мы видим, что правоохранительные органы уступили предписанную Конституцией легальную монополию на насилие отдельным бандитским группировкам. Мы это увидели в ночь с 29 на 30 июля, когда непонятные люди в гражданской одежде нападали прицельно на журналистов и их били. Разбивали камеры, люди десятками поступили в травматологические отделения. И причем они действовали рука об руку с полицией. Это все говорит о том, что у государства нет никаких реально действующих институтов, способных адекватно реагировать на ситуацию, тем более на резкие изменения ситуации. Они заточены только под то, чтобы бить, калечить, загонять ситуацию в тупик. И больше ничего. И причем себе же во вред. За последние годы власть фактически закупорила все легальные механизмы воздействия граждан на принимаемые политические решения или на имплементацию уже принятых политических решений. Общество платит налоги, а потом общество никак не может легально проконтролировать, как и куда эти налоги тратятся. И в результате, да, мы видим всплеск радикализации настроений в обществе, и мы видим, что действия, которые, если подходить с формальной точки зрения, противоречат закону, они все-таки оправдываются и находят положительный отклик в обществе. Вот в этом и беда.
В какой степени нынешние события можно считать продолжением народных протестов прошлого года против повышения цен на электроэнергию? Разница между ними видна невооруженным взглядом. А есть у них что-то общее?
Основа, конечно, общая. Если в прошлом году люди собирались на протест, протестуя против политической практики в экономике, когда правительство принимает решение в экономической политике, которые идут во вред государству и обществу и хочет решать свои вопросы за счет кармана граждан, люди вышли на протест. Но это был исключительно мирный протест. Сейчас мы видим, что люди разочаровались в мирных способах протеста. Вы посмотрите только, какие отклики видим в соцсетях. Расстрелять, повесить, убить, хватит, достали и так далее.
Какую позицию заняли в этот раз лидеры армянской системной и несистемной оппозиции, которые участвовали или комментировали прошлогодние акции на проспекте Баграмяна? Вообще, почему их фамилии довольно редко упоминаются, как я заметил, в связи с нынешними протестами? Где они?
Очень закономерный вопрос. Проблема в том, что сейчас у нас не только проблема власти, но и проблема всего политического поля. Политическое поле превратилось в какую-то вот вещь в себе, и оно не имеет ничего общего с реальными запросами общества. Эти субъекты политического поля, тем более вот системные, они только обслуживают собственные групповые, партийные, узкопартийные интересы. И причем до этих интересов обществу тоже нет никакого дела. Они тоже показали свою полнейшую, абсолютную несостоятельность. Сейчас у нас проблема не только власти, у нас проблема всего политического поля. Повторюсь, в Армении убита политика.
Захватившие здание ППС члены отряда САСНА-ЦРР заявили, что их миссия выполнена. Это инициация народного восстания. На самом деле это так или нет? Можно ли назвать народным восстанием несколько акций протеста, в которых участвуют всего 4-5 тысяч человек?
Необходимо подходить очень осторожно к этому всему. Если я против власти, это еще не означает, что я за такие методы борьбы с властью. Факт в том, что эти последние две недели выявили полнейшую несостоятельность вообще государства, институтов. Это признается даже самими некоторыми вот представителями власти. Но это еще не означает, что прямо сейчас так и все встанут и выйдут восставать. Но в стране нужно кардинальным образом менять просто все. В стране умер совок, умерло уродливое дитя совка, вот этот постсовок, причем постсовок умер бездетным. Сейчас в Армении царит пустыня в политическом смысле. Нужно заново конструировать политическое русло и по нему двигать процесс, чтобы это недовольство обрело определенное конструктивное русло, чтобы не произошло ливанизации Армении. Потому что это не наш путь. Мы не к этому стремимся. Это будет хаос, страна просто не выдержит. Мы потеряем страну. И если не на сознательном, то на инстинктивном уровне это чувствуется, могу сказать, подавляющим большинством. Да, это был отчаянный шаг. Да, люди потеряли веру во все легальные способы борьбы. Потому что власть закрыла эти легальные каналы и получила нелегальные. Завязался такой, скажем, морской узел, который нужно не разрубать, а развязывать осторожно и выйти на какую-то магистраль. И вот этот шаг со стороны вооруженной группы, то, что развязка прошла бескровно, это хорошая основа для того, чтобы вырулить ситуацию на политическую плоскость.
Сдача властям членов группы – это разгром Сефиляна и его движения. Можно ли теперь ожидать массовых репрессий против его сторонников, какой-то тотальной зачистки, как в Турции в той же?
Я так не думаю. И не думаю не потому, что власть этого не хочет, а потому, что власть этого не может. Для этого требуется политический ресурс все-таки. У власти этого ресурса нет. Власть понимает, что если она пойдет на эти шаги, вот в турецком стиле, это просто подстегнет уже ненависть. И она может и не выкрутиться в такой обстановке.
В числе требований Сефиляна есть вывод российских пограничников из Армении. Каково в целом отношение сторонников движения «Учредительный парламент» к России и к ее влиянию на армянскую политику?
Отношение к России не занимало первостепенного значения в заявлениях этого движения. Но я могу сказать следующее. В обществе сейчас такой фазовый переход от недоверия к России просто к презрению России. Вообще ко всему, что она делает. В Армении умерла вся русская система. В Армении все, что построено по русским лекалам, сейчас превратилось в кучу зловонного мусора. Нужно выстраивать страну по современным лекалам. Сейчас вот есть осознание этого. И действительно, что делают российские пограничники, что не может сделать армянская сторона? Абсурд. Тем более, когда несколько раз Россия заявляла, что эта база не для того, чтобы защищать Армению, если что-то случится в Карабахе. Заявляла, что эта база не для того, чтобы защищать Армению от Турции. Такое тоже заявлялось. Тогда вопрос, а какого черта она здесь делает? Тем более, за ее коммунальные расходы платятся из государственного бюджета. И вообще, что делают российские государственные монополии здесь, которые просто рушат армянскую экономику? Из этих труб идет не только газ, из этих труб идет коррупция, криминал, грязная практика политики и больше ничего. С российскими государственными корпорациями заключены договоры, которые по своей сути напоминают договора в период колониализма.
Чем, кстати, закончилась прошлогодняя история с энергетическими протестами? Сколько сейчас жители Армении платят за электричество? Остались ли удовлетворенными эти требования, которые звучали год назад на проспекте Баграмяна?
Во всяком случае, поменялся хозяин. Пришел миллиардер из России, армянского происхождения. Можно сказать, пожар потушен, но насколько решен вопрос, это еще нужно время, чтобы понять. Но сейчас, тем не менее, в Армении цена на электричество остается самой высокой в СНГ.
Мы упомянули Нагорный Карабах. А связан ли вот этот захват здания ППС членами Сосна ЦРР с весенним обострением военной ситуации в Нагорном Карабахе?
Несомненно. И недовольство в обществе также связано с этим. Потому что, посмотрите, все, что делало правительство, все эти ошибки, которые делались правительством, так мягко говоря, ошибки, это все прощалось ради того, что ладно, ничего, в Карабахе зато спокойно, в Карабахе хоть как-никак обеспечивается безопасность. Но апрельская война разрушила и этот миф. Более того, нетрудно сделать вывод, что на апрельскую войну, четырехдневную войну, мы напоролись в силу порочных политических решений, которые были приняты до этого. То есть, если Армения не поставила бы себя в такую сверхзависимость, вассальную зависимость от России, то у нее не было бы таких возможностей манипулировать конфликтом в Нагорном Карабахе в ущерб армянской стороне. Сейчас много говорится о том, что армянская сторона должна уступить какие-то 5 районов и взамен получить какое-то облако в штанах. Непонятное что-то. Никакого ни статуса, ничего. И причем об этом больше и чаще всего говорит только российская сторона. Нужно понимать, что хочет российская сторона. Она хочет урегулирования? Нет, никак нет. Она хочет в зоне неурегулированного конфликта за счет армянских интересов расширить свое присутствие и сделать ее необратимым. И, естественно, этого армянская сторона не допустит. Пусть в России это зарубят себе на носу.
Кто не допустит? Не допустят те самые институты власти, которых не существует, как вы сами говорите, или не допустят люди?
Не допустят люди. Люди просто этого не допустят.
Какие еще предпосылки для массового недовольства жителей Армении властями страны могут возникнуть теоретически в ближайшие полгода, год, кроме ситуации в Карабахе, если вновь там будет обострение?
Мы осенью фактически вступаем формально в предвыбор. Период. Весной 2017 года у нас должны быть парламентские выборы, причем по новой конституции, которая тоже была принята, скажем так, с очень большими проблемами. Осуществлен переход от полупрезидентской формы правления к парламентской. И при полнейшей несостоятельности политического поля, возможно, возникнут новые, более или менее значимые политические субъекты. Ну или не возникнут. Но во всяком случае, мы в этом плане тоже вступаем в определенный период неопределенности и потенциальной нестабильности.
Собеседником Марка Крутого был ереванский политолог Рубен Меграбян. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Ярослав Шимов. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что необходимо учитывать мнение жителей Крыма в вопросе о его территориальной принадлежности. Миллиардер подтвердил, что в случае своего избрания рассмотрит вопрос о признании Крыма российским. В интервью ABC News Трамп отметил, что хотел бы наладить отношения с Россией. Насколько вероятно, что в случае избрания Дональда Трампа президентом на ноябрьских выборах отношения между Вашингтоном и Москвой будут кардинально пересмотрены? Об этом и о других связанных с Трампом перипетиях предвыборной кампании в США мой коллега Юрий Жигалкин побеседовал с американским политологом, старшим научным сотрудником Института American Enterprise Леоном Ароном.
Дональд Трамп сделал немало заявлений о намерении улучшить отношения с Россией, о том, насколько ему симпатичен Владимир Путин. Стоит ли Кремлю делать вывод о том, что с Трампом он уживется лучше, чем с Клинтон? Многие американские аналитики предполагают, что в случае победы Трампа Кремль по меньшей мере добьется отмены санкций.
Вопрос политического темперамента Путина и у Трампа. Если говорить о кратковременной перспективе, то, конечно, будет какой-то медовый месяц, безусловно. Но, мне кажется, аналитики вокруг Путина также должны понимать и понимают, видимо, что он loose cannon, неуправляемая пушка, не знаю, какой будет эквивалент идиоматический по-русски, но... Безусловно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Не думаю. Потому что не забывайте вот еще о чем. Что все-таки Хиллари Клинтон, она профессиональный политик. Да? И как у любой профессии, там есть положительные стороны, отрицательные стороны. И мы всегда концентрируемся на отрицательных. Но все-таки у профессиональных политиков есть какая-то дисциплина. Есть какой-то информационный задел, какое-то планирование и так далее. У Трампа ничего этого нет. И поэтому мне кажется, что в Кремле понимают, что вот этот вот медовый месяц может закончиться очень быстро, когда Трамп поймет, что его используют, а он этого очень не любит. И, безусловно, когда его обведут вокруг пальца, а это, безусловно, произойдет, потому что просто и опыт другой у Путина, и способности, и так далее, то поворот и разворот в противоположном направлении будет очень рискованным из того, что мы видим из темперамента Трампа, из его желания всегда выходить победителем и никогда не казаться обманутым и побежденным и так далее, из его самолюбия, которое у профессиональных политиков, конечно, тоже есть, но они его после синяков, я имею в виду демократической политики, столько синяков и ударов и так далее, что приучаются держать удар. А Трамп удар держать не будет. Он начнет сразу же махать кулаками и так далее. Поэтому, мне кажется, здесь, конечно, обоюдоострый меч.
Если только Путин, как говорил один из моих собеседников, не научится говорить Трампу сплошные комплименты и получать от него все, что ему хочется, Путину.
Вы понимаете, ведь при всем при том негативе у Трампа все-таки никто не говорит, что он дурак, правильно? И особенно, учитывая, что он оператор недвижимости, он сам такой. Операторы недвижимости, они говорят комплименты, а между тем делают дело для себя. Если люди считают, что вот Путин комплиментами обманет Трампа, я считаю, что это совершенно нереально. За этими комплиментами должна быть какое-то изменение российской политики. А изменений не будет. И когда он поймет, что, извините, его имеют, то, опять я возвращаюсь к тому, что я сказал, мне кажется, что реакция будет не профессионального политика, а вот такого вот самолюбивого и властного человека.
Что может быть нехорошо и для России, да, в общем, наверное, и для Соединенных Штатов.
Безусловно. Нет, ну, мы говорим сейчас с российской позиции, безусловно. Совершенно неадекватная реакция, особенно, ну, это уже совершенно другая тема, особенно после невероятно, скажем так, терпеливой кампании Керри Обамы в попытках, так сказать, кооперироваться с Россией, по крайней мере, в Сирии, контраст может быть очень серьезный.
В среду во время пресс-конференции Дональд Трамп устроил еще одну сенсацию. Он прямо обратился к России с призывом выкрасть электронную переписку, которую, как он утверждает, скрывает Клинтон. То есть призвал иностранное государство совершить кражу документов кандидатов в президенты. На следующий день он начал утверждать, что это была шутка, ему мало кто поверил, и наиболее крайние комментаторы уже приписывают ему антиамериканизм. Глава демократов в Сенате призвал ЦРУ не допускать кандидатов в президенты от республиканцев до реальных секретных отчетов, которые им полагаются в силу их положения. Ведь такого в прошлом невозможно было просто представить.
Конечно, это сыграет очень сильно против него в кампании. И это, конечно, будет разыграно и уже разыгрывается в кампании.
С вашей точки зрения, есть у Владимира Путина сейчас, так сказать, основания откинуться в своем кресле в Новоогарёве или Кремле, с удовлетворением взглянуть на то, что происходит за океаном, и посмеяться над американцами, которые устроили ему бесплатную и замечательную рекламу?
Вы знаете, я думаю, что он, конечно, после 16 лет единовластия, или практически единовластия, да, я считаю, что он, конечно, может впадать вот в подобного рода самоудовлетворение, но я думаю, что пока еще он достаточно реалистичен. Я думаю, что уж так прям развалиться с сигарой, хотя он не курит, но я не знаю, какой там у него эквивалент. И вот так, знаете, сказать, ну и выдали мы, ну и дали мы.
Ну да, Путин, ну да, сукин сын.
Вот, совершенно верно, как Пушкин. Улыбка, конечно, будет. И такое, знаете, профессиональное удовлетворение есть. Я бы сказал так, как от хорошо написанной статьи, но не от книги шедевра.
Вот мы с вами строим предположение о том, пытается или нет Кремль вмешаться в американскую предвыборную кампанию, пытается ли он выставить американскую политическую систему в неприглядном виде. Но а что бы вы ответили тем, кто смотрит со стороны на очень необычного кандидата в президенты Дональда Трампа и задается вопросом, а что, собственно, происходит в США?
Это результат прозрачности и беспрецедентной открытости, скажем так, да, американской политической системы. То есть вот такой человек, подумайте, где он мог бы, так сказать, я уж про Россию не говорю, но вот, скажем, в демократических, партийно-ориентированных политических системах Европы, как-то нужно расти через аппарат партии, продвигаться годами, десятилетиями, становиться более дисциплинированным. Этого нет. С одной стороны, это положительно, потому что нет и цинизма такого в Америке в отношении своей политической системы, как, скажем, в странах, где все решают партии. В Италии, смотрите, как люди относятся к своим правительствам, в своей политической, Израиль. К
С одной стороны, это так. Но с другой стороны, как в любой политической, есть и обратная сторона. И обратная сторона здесь, что вот абсолютно беспрецедентный вот такой кандидат объявился на американской политической арене. И, в общем, делать здесь ничего нельзя. И да, действительно, это достаточно шокирует, конечно, часть американской публики, причем не обязательно демократов, но просто тех, которые рассчитывают на какую-то профессиональность в американской политике. Но вот периодически, понимаете, это как система кризисов капитализма, да? Вот 90% случаев капитализм – это колоссальное изобретение по производству богатства и поднятию жизненного уровня. Но периодически бывают кризисы, видимо, вот такой эквивалент у нас сейчас в политической американской системе.
Это был фрагмент интервью Юрия Жигалкина с американским политологом Леоном Ароном. Полную версию слушайте в эфире «Радио Свобода» в программе «Сегодня в Америке». Нынешняя избирательная кампания в США, о которой шла речь в нашем предыдущем материале, часто рассматривается в контексте тревожных глобальных политических изменений последнего времени. По данным организации Freedom House, с 2000 по 2015 год в 27 странах демократические режимы сменились авторитарными. А, к примеру, ситуация со свободой слова, одним из важнейших атрибутов демократического общества, в прошлом году была наихудшей за последние 12 лет. Ларри Даймонд, профессор Стэнфордского университета в Калифорнии, соредактор Journal of Democracy, много лет занимающийся проблемами демократического развития, отмечает: «Демократия в последнее время несколько утратила привлекательность. Многие развивающиеся демократии не оправдали надежд своих граждан на свободу, безопасность и экономический рост, в то время как развитые демократии, в том числе в США, стали функционировать хуже». Конец цитаты. Подробнее о нынешнем упадке демократии, о том, надолго ли он и к чему может привести, Ларри Даймонд рассказал в интервью «Радио Свобода». Масштабные чистки, проводимые сейчас в Турции президентом Эрдоганом после попытки военного переворота, это конец турецкой демократии?
Нет, потому что, как мне кажется, турецкая демократия скончалась, или, по крайней мере, опустилась ниже того уровня, на котором ее еще можно считать демократией, гораздо раньше нынешних чисток. В Турции, как и в России, происходил процесс постепенного демонтажа и деградации демократии, ее правил, ценностей, институтов, сдержек и противовесов. Когда человека душит медленно, не всегда легко определить, в какой именно момент он перестал дышать. То же произошло и с турецкой, и с российской демократией. На мой взгляд, в турецком случае остановка дыхания случилась где-то в 2014 году. Проводившиеся после этого выборы трудно назвать демократическими. Не потому, что были какие-то подтасовки, а потому, что не было равных возможностей в ходе кампании для правящей партии и оппозиции. А то, что мы видим сейчас, это сползание к более откровенному, неприкрытому и брутальному авторитаризму.
Запад что-то делает для того, чтобы это сползание прекратить или приостановить?
Я не думаю, что Запад в состоянии его прекратить, но он теоретически в состоянии смягчить какие-то вещи, оказывать с этой целью давление на турецкие власти. И вот в этом плане делается очень мало. Тут проблема в том, что инструментов воздействия недостаточно. Сотрудничество с Турцией нужно нам при разгребании этой ужасной каши в Сирии. Европа окаменела от ужаса при виде потока мигрантов и тоже хочет содействия Турции в этом вопросе. Так что у каждого свои интересы. Можно спорить о том, какие в отношениях с Турцией у Запада стратегические приоритеты, но конкретно на ваш вопрос у меня ответ однозначный. Запад делает очень мало.
Это противоречие между ценностями и интересами то и дело проявляется, когда речь заходит о демократии. Скажем, после того, как арабская весна принесла, прямо скажем, неблестящие результаты, часто приходится слышать такое мнение. Западные политики совершили тогда огромную ошибку, поддержав революционеров в Египте, Ливии и других странах, потому что тамошние диктаторы, хоть и были плохими парнями, но при этом обеспечивали в регионе стабильность, которую арабская весна разрушила. И в этой связи высказывается другое соображение. Некоторые страны, похоже, просто не подготовлены к демократии. Может ли после арабской весны демократия по-прежнему восприниматься как универсальная ценность?
Я,
тем не менее, полагаю, что это универсальная ценность. К демократии, как политической системе, по-прежнему стремится огромное множество людей во всем мире. Это не значит, что во всех странах демократия должна выглядеть одинаково, и что каждая страна способна одинаково быстро к демократии перейти. Теперь об арабской весне. Ее неудача не означает, что стремление к демократии и надежда на нее исчезли. Они по-прежнему ясно присутствуют, об этом говорят данные многих опросов. Я думаю, что в интересах Соединенных Штатов помогать людям и в арабском мире, и в Африке южнее Сахары реализовать эти их надежды. Вопрос, каким образом? Выборы любой ценой не всегда лучший путь. Кстати, те же самые опросы Eurobarometer показывают, что люди в арабских странах сейчас хотят скорее постепенных перемен. Создание и укрепление нормально работающих институтов, например, независимых судов, вот один из способов развития демократической традиции. Что касается арабской весны, то не надо забывать, как развивались события, скажем, в Египте. Режим Мубарака оказался в начале 2011 года в кризисе, ситуация вышла из-под контроля. На улицах и площадях митинговали сотни тысяч людей. Что должно было делать правительство Соединенных Штатов? Смотреть, как власти расправятся с этими людьми, кого-то убьют, кого-то посадят? Мне кажется, сейчас многие забывают, каков был тогдашний выбор для Вашингтона и Запада.
Вы говорите о стремлении миллионов людей к демократии, но давайте посмотрим на колыбель демократии – Европу. Нынешний российский режим обзавелся в ней довольно большим количеством союзников и симпатизантов. Похоже, часть европейцев устала от демократии и поддается обаянию харизматичных авторитарных лидеров, таких как Владимир Путин. В чем, по-вашему, причина его успеха?
Я бы с большой осторожностью употреблял слово «успех» по отношению к Владимиру Путину. Если мы посмотрим на состояние России, на ее экономику, на недостаток реальной, а не показной силы...
Я имел в виду его успехи в области пропаганды.
Я понимаю, но разговор в данном случае надо начинать с констатации. Это неуспешный авторитарный режим. Это режим, у которого нет устойчивой модели, ни экономического развития, ни выстраивания отношений с международным сообществом. Я думаю, Путину во многом повезло, поскольку его правление пришлось на период определенного политического упадка и экономического застоя в Европе. Путин к этому отношения не имеет, но он очень умно использовал эту ситуацию в своих интересах. Его нельзя назвать глубоким стратегом, но он, несомненно, ловкий тактик. Он поддерживает политически и финансово тех крайне правых европейских политиков, кто хочет вести свои страны к атавистическому авторитарному национализму, который близок к самому Путину. Можно допустить, что и в ситуации с сирийским кризисом Путин прекрасно сознает, что делает. Его интервенция в Сирии вполне могла в качестве одной из целей преследовать усиление притока беженцев в Европу с целью дальнейшей дестабилизации европейских демократий.
Среди стран бывшего СССР в качестве потенциального демократического противовеса путинской России сразу после Майдана и событий 2014 года многими на Западе рассматривалась Украина. Почему эти надежды не оправдались, и Украина остается очень хрупкой демократией со множеством недостатков?
Я, честно говоря, никогда не верил в возможность очень быстрых перемен на Украине. Слишком много препятствий. Кризисная экономика, слабое государство, отсутствие серьезных демократических традиций. Коррупция остается главной проблемой и при президенте Петре Порошенко. Очень грустно наблюдать, что кумовской капитализм на Украине и не думает исчезать. Мне кажется, США и Европе следует ясно дать понять Киеву. Мы готовы оказать ему очень щедрую помощь, финансовую помощь, политическую, военную, но это не карт-бланш. Мы не будем ждать чудес, пока друзья президента и прочие влиятельные люди выкачивают из Украины деньги, пополняя собственные банковские счета. Мне кажется, Порошенко должен сделать довольно отчаянный выбор – рискнуть своим политическим капиталом, сделав ставку на разгром кумовского капитализма и создание основ нормальной экономики и функционирующего государства. В противном случае Украина покатится по наклонной плоскости. Не только как демократия, но, может быть, вообще как страна. Ведь вдобавок ко всему Путин рядом, и он пользуется каждым проявлением слабости, разъединенности, цинизма и предательства со стороны украинской элиты. Корень проблем Украины именно в отсутствии элиты, руководства достаточно преданного общественному благу и своему национальному проекту.
Вы много пишете о продвижении демократии и связанных с ним проблемах. В российском обществе в путинскую эпоху распространился преимущественно геополитический взгляд на международные проблемы. С этим связано глубокое недоверие к продвижению демократии, особенно когда им занимаются США. Есть даже такое саркастическое выражение «печенье Госдепа», появившееся после того, как Виктория Нуланд в начале 2014 года в Киеве раздавала на Майдане печенье протестующим. Государственная пропаганда твердит гражданам, что идеи распространения демократии – это и есть отравленное печенье, что за ними скрываются исключительно геополитические интересы США. Если это не так, то как можно переубедить таких людей?
Ну, некоторых людей переубедить невозможно, да, наверное, и не нужно. Возьмем Владимира Путина, его циничное бюрократическое окружение, его политическую клаку или пропагандистские масс-медиа вроде RT. То, что вы описали, вполне укладывается в ту картину мира, которой они или сами верят, или предпочитают убеждать в ее верности остальных. В целом же, я не думаю, что инициатива в продвижении демократии должна исходить от нас, американцев. Мы должны лишь идти навстречу тем людям в других странах, которые не боятся брать на себя инициативу. Кроме того, нужно придерживаться определенных принципов и ценностей. Я уже говорил об этом применительно к Украине. Мы должны дать понять тем, кого считаем своими стратегическими партнерами и союзниками, что разговоры о демократии – это не сотрясание воздуха, что мы вполне серьезны на сей счет, и что они не могут рассчитывать на карт-бланш в обмен только на то, что будут нашими геополитическими союзниками. Еще один важный вопрос – информационная политика. Есть ложь, которую распространяют прокремлевские СМИ, пропагандистские ресурсы, фабрики троллей. Ей нужно противодействовать, в том числе в социальных сетях, новых медиа. Говорить о фактах и показывать, как и кем они искажаются. Поддерживать как можно больше контактов непосредственно с обществом, с людьми в тех странах, которые подвергаются пропагандистской обработке. Перехватывать инициативу у Путина, использовать те возможности, которые использует он, но не его методы. Наоборот, надо действовать абсолютно прозрачно и демонстрировать, что принципы – это не пустая болтовня.
В Соединенных Штатах сейчас в политическом плане тоже не самое простое время. Вы не считаете, что в самих США демократия находится под угрозой? Можете ли вы представить себе возможное президентство Дональда Трампа? Каким оно будет?
Пока мне кажется, что говорить об угрозе американской демократии – это некоторое преувеличение. Я бы сказал, что она сейчас скорее находится под давлением, как и многие другие демократии в мире. Антилиберальные тенденции на подъеме в целом ряде демократических стран. Я не буду употреблять слово «кризис», но это серьезный вызов, возможно, самый серьезный за последнее время. История никогда не развивается линейно, чаще циклично, и ее маятник может качаться в разные стороны. Сейчас настал период, когда перед нами множество трудных работы. Улучшить межрасовые отношения в США, снизить уровень насилия, укрепить демократические процессы. Но у наших общественных институтов и правового порядка еще очень большой запас прочности, энергии, доверия к ним со стороны граждан. Наш избирательный процесс дает возможность проявить себя людям с реформаторскими устремлениями. Правда, увы, не только им. И да, я признаюсь, что опасаюсь Дональда Трампа. Я считаю, что некоторые его заявления и поступки заставляют сомневаться в его приверженности демократическим ценностям. С другой стороны, институты американской демократии настолько прочны, что если Трамп будет избран президентом, и я, правда, не очень в это верю, то ему вряд ли удастся увести Америку куда-то далеко в сторону авторитаризма. Ведь он столкнется с сопротивлением Конгресса, судов и других сильных институтов.
Вы можете назвать три, по вашему мнению, самые важные вещи, которые должны быть сделаны для того, чтобы предотвратить или остановить дальнейший упадок демократии в мире?
Прежде всего, нынешние демократии должны прийти в себя, а именно реформировать, укрепить и оживить свои институты и те ценности, которые лежат в их основе. Это самое важное. В качестве примера, нам в США необходима избирательная реформа, которая обеспечила бы более активное участие граждан в политике и смогла бы избавить нас от нынешней поляризации общества. Мне кажется, мы сейчас вступаем в период, похожий на тот, что был в начале 20 века, в так называемую эру эру прогрессизма, когда было много интересных социальных экспериментов, направленных как раз на то, чтобы усовершенствовать демократию. Без этого невозможно преодолеть то наступление популизма, которое мы наблюдаем в США и Европе. Вторая задача – возродить то, что можно назвать солидарностью демократий. Противостояние авторитарным режимам и помощь тем, кто с ними борется, стали более актуальными, чем всего несколько лет назад. Мы по-прежнему немало, хотя и меньше, чем раньше, вкладываем в программы поддержки демократии в разных странах, в помощь независимым средствам массовой информации, общественным организациям и так далее. Но нужно учитывать, что мы оказались в новой ситуации. Авторитарные режимы, такие как российский или китайский, инвестируют беспрецедентно много в пропаганду, информационные технологии, они быстро научились играть на этом поле. Кроме того, они с немалой агрессивностью подавляют проявление гражданской активности в своих странах. Это двойное наступление. К нему нужно приспособиться и принимать энергичные контрмеры. Ну и третий момент. Надо вернуть демократию самой себе. Политики перестали слушать людей, обращать внимание на те проблемы, которые вызывают широкое недовольство и заставляют граждан отворачиваться от традиционных политических партий, а то и от демократии как таковой. Это касается вопросов экономического и социального неравенства, проблем, которые наряду с возможностями приносит глобализация. Граждане не должны чувствовать, что они потеряли контроль над политическими процессами, что о них, обычных людях, просто забыли. Задача демократических политиков – прислушиваться к их голосам и давать им ощущение безопасности и надежду на будущее.
Я беседовал с профессором Стэнфордского университета в Калифорнии Ларри Даймондом. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 августа. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими материалами на сайте свобода.org. Всего хорошего.